Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Наука о методах стопроцентной контрацепции и бабушка как оплот воспитания. Регулирование деторождения или контрацепция – это проблема, которую так или иначе вынужден решать каждый взрослый человек. Большинство известных способов контрацепции дают сбои. А существуют ли методы, которые приносят стопроцентный результат без ухудшения здоровья? Существуют. О методе мужской стерилизации, которым воспользовались более 50 миллионов человек в мире, рассказывает главный врач Республиканского центра репродукции человека, доктор медицинских наук Михаил Корякин. С ним беседует Александр Костинский.
Когда возникла эта операция, кто ее придумал?
В конце 19 века с целью, скажем так, омоложения.
Омоложения?
Да, омоложения. Но потом это не подтвердилось. Перевязывание семеносящих протоков.
Каких протоков?
Семеносящих. Приводило к гипертрофии клеток Лейдига. И первое время считали, что это способствует усилению функций яичек. Но это в последующем никаким образом не подтвердилось.
Как семеносящие протоки?
Да, семеносящие протоки, да.
И их перерезали с 19 века, да?
Операция была предложена. Но я думаю, что реально она пошла в моду где-то в 20-30-х годах прошлого века. Встала проблема контроля детородной функции в связи с тем, что женщинам это гораздо сложнее контролировать. А когда в семье много детей, и как бы вопрос деторождения уже полностью решен, то почему бы не решить этот вопрос окончательно и очень простым вмешательством, и не влекущим за собой никаких последствий для этой семейной пары?
Если протоки перерезают, то что получается, что у человека остается та же половая функция, да, у мужчины?
Да, сексуальная функция абсолютно не страдает. Только сперматозоиды не могут попасть наружу во время сексуального акта. В связи с тем это дает стопроцентный результат по стерилизации.
Видимо, это связано с тем, что в начале 20 века было много абортов, да, у женщин, ну, которые уже не хотели иметь большего количества детей.
Ну, видимо, это с этим связано. Потому что все-таки женская стерилизация все-таки сложнее. И женщина тоже проводит перевязку труб, но это полостное вмешательство. Сейчас это делают эндоскопически, тоже как бы не очень сложно, но у мужчин все-таки проще. Это амбулаторное вмешательство, пришел и ушел. Китайские врачи вообще разработали пункционный метод.
Скажите, пожалуйста, а насколько вот этот метод сейчас распространен, метод мужской стерилизации?
Ну, распространен, но не в нашей стране. Наши мужчины все-таки трепетно очень относятся к своей половой функции и идут на это крайне негативно, как правило, под давлением супруг, это отцы многодетных семейств. Производят таких мероприятий немного. Мы первые как бы начинали это. В 93-м году, если не изменяет память, вышел закон, регулирующий возможность выполнения такого вмешательства.
А вообще для этого требуется законодательное разрешение?
Конечно,
да?
Безусловно, да.
И в Российской Федерации есть
безусловно,
такой закон?
Да, безусловно, да. Нужно иметь двух детей и быть старше 30 лет, чтобы
пойти. А, то есть двух детей?
Да, да, да. Подтверждается. Или, значит, одного ребенка, но быть старше 35 лет.
И в вашем центре репродукции человека сколько таких операций делают?
Не часто мы это делаем. 1-2 пациента в месяц.
А сколько в мире людей прибегают, например, на Западе? Где больше всего прибегают к такой операции?
Ну, конечно же, это очень распространено, скажем так, за рубежом. И в мире насчитывается уже более 50 миллионов выполненных таких вмешательств с высоким процентом удачи. Конечно, это при таком количестве описаны и неудачи. Но это
что, не перерезали?
Ну, да, не нашли, или они срастаются, такое тоже бывает. Но, тем не менее, это, в общем-то, очень-очень редкое состояние. Вот, после этого вмешательства необходимо, скажем, предохраняться еще некоторое время. По крайней мере, 12-14 семяизвержений, они не должны попадать в половые пути женщины. Потому что, скажем так, еще от верхних семяносящих путях остаются сперматозоиды, они могут выполнить свою функцию, да. И, скажем так, оплодотворить яйцеклетку.
50 миллионов человек на это соглашаются, да? Это
вообще согласились за историю, да.
За историю.
А да, вот сейчас уже, наверное, еще больше. 50 это было в районе 99-го года.
Кроме вашего центра репродукции человека, кто-то делает в России эти операции?
Безусловно, делает. Это, в общем-то, совсем такая рутинная. Простая вмешательство, ли? Чрезвычайно простая.
А как проходит вообще операция?
Пациенты кладут на операционный стол, делают анестезию местную путем введения нескольких миллилитров анестетика, разрезают или прокалывают кожу в области семицветчатого протока, выделяют его, перевязывают с обеих сторон, пересекают и опускают.
Это здесь, где-то на животе, да? Ниже живота?
Нет, это ниже живота.
Ниже живота.
Ниже паховых каналов. Ну, в области мошонки, верхнего полюса. Дальше, значит, накладывается там шов на кожу. И все заканчивается, пациент стоит стола и уходит.
Как бы, то есть он даже не остается в стационаре, да? Домой уходит?
Ну, это занимает, может, 15 минут.
Странно вообще, что в России, в стране, где очень много абортов сделано женщинами, раз женщина делает аборт, это значит, что она не хочет, чтобы у нее родился ребенок. Все медики, да и люди, в общем, знают, насколько это болезненная для женщины операция, насколько она плохо сказывается на здоровье. А по вашему утверждению, на мужчине это практически не сказывается.
Никоим образом.
А так почему же у нас не распространено? Может, пропаганда нужна?
Ну, вот? Конечно, нужна информация. Люди должны знать. А вот в средствах массовой информации выйдет сообщение, так появляется некое количество пациентов, потом они снова пропадают.
Может быть, это, знаете, как вот в советские времена называли санпросвет работа.
То есть безусловно, они... да? Безусловно, да, конечно же. Без знаний, без информации человек не знает, что можно сделать реально. Да во всем мире, скажем так, треть мужчин предохраняют с помощью прерывного полуакта.
Но ведь этот метод не является абсолютным,
да? Ну, конечно, конечно.
И, в общем-то, может быть, если бы мужчины знали о том, что существует такой метод, они бы, может быть, им пользовались?
Может быть. Но я боюсь, знаете, что подсознательно, что давляет над мужчинами, то, что вот может сложиться ситуация, что, может быть, создана другая семья, и вот, скажем так, детородная функция не закончена, и, может быть, когда-то это еще потребуется. Поэтому они с осторожностью к этому относятся. И вообще, мужчины не любят, когда к ним прикасаются, тем более такому интимному месту, как и детородные органы. Вот некое табу, которое висело с давних пор в России или в Советском Союзе, я думаю, сказывается. Не пройдет ни одно поколение, пока изменится представление о таких вмешательствах.
Но ведь говорят, что это обратимая функция, да, что вот эти вот семявыносящие потоки, их можно сшить потом опять.
Безусловно, их можно сшить. Но не факт, что после этого сперматозоиды будут пригодны для оплодотворения естественным путем. Потому что, скажем так, у большинства мужчин появляются антиспермальные антитела.
А где они появляются? Вообще во всем организме?
Нет, нет, нет. Локально в половых железах появляются антиспермальные тела, которые способствуют, скажем так, ограничению подвижности сперматозоидов, то есть их основной функции. И в результате сперматозоиды теряют подвижность, и, во-вторых, они становятся, условно говоря, облепленными антителами, как, допустим, какое-то тесто в муке. И вот эта сверху пленка из этих антител, она препятствует проникновению сперматозоидов в яйцеклетку. Но это не ограничивает применение вспомогательных технологий, которые, может быть, скажем так, решены. И сейчас даже совсем не обязательно иметь, скажем так, сперматозоиды в эякуляте, да, в семенной жидкости. Можно их получить путем пункции из яичка. И это будет вполне достаточно, чтобы оплодотворить женщину, используя современные репродуктивные технологии.
То есть можно сказать так, что если вот мужчина, который в своей, допустим, первой семье, он почему-то взялся и перерезал эти семявыносящие потоки, потом у него новая семья у этого мужчины, то, в принципе, его детородная функция не потеряна, хотя она может быть более сложным образом реализована, да?
Да, безусловно, безусловно, да. Ну, естественно, вероятность того, что естественная детородная функция может быть установлена, связана с временем того, которое прошло после этого вмешательства. Наиболее оптимальный возраст до 5 лет. После 10, как правило, ситуация выходит из-под контроля, и как бы сперматозоиды могут совсем потерять способность к зачатию, или их количество станет совсем незначительным. Поэтому все равно придется прибегать к вспомогательным технологиям.
Скажите, вы как врач, вы рекомендуете мужчинам, которым уже не нужно рожать детей, эту операцию или нет?
Конечно, они становятся абсолютно свободны. Они защищают своих партнер, это некое отношение, характеризует некоторый уровень
культуры, можно сказать.
Да, культуры, безусловно. Из категории, знаете, если это любимая женщина, безусловно, для любимой женщины мужчина готов на все.
Насколько женщины приветствуют такие операции? У вас есть такой опыт? Вообще мужчины сами приходят или их женщины приводят вот делать такую операцию стерилизации?
Женщины, безусловно, это приветствуют, потому что, да, они тоже становятся раскованы в своих сексуальных отношениях, они не боятся забеременеть, с них подспудно уходит это вот...
Страх.
Да, страх, что какая-то, может быть, ситуация непрогнозируемая, что вот наступит беременность и что-то придется делать. Потом они не перестают принимать контрацептивные препараты. Многим они противопоказаны. И, соответственно, безусловно, это их только можно приветствовать.
После этого человек вообще может отказаться от всех предохраняющих препаратов, как мужчина там от презервативов, да, так и женщина, да,
конечно,
да? Это правда?
Конечно, безусловно.
Когда проходит некий промежуток времени, это можно ли назвать это абсолютной защитой?
Абсолютной защитой. Но, естественно, перед тем, как сексуальные контакты будут незащищенными, следует провести микроскопическое исследование семенной жидкости, чтобы доказать, что пиролизумаба там действительно нет, ну, чтобы не попасть в просак, условно говоря. Хирургия, даже это простая, иногда дает сбои. Я уже называл, что какие-то казуистические вещи бывают, то лучше этого избежать. Я на своем, скажем так, хирургическом опыте встречал случаи, когда приходили мужчины, им выполняли в других медицинских центрах такие вмешательства, и неудачно.
Значит, процедура должна быть такая. Человеку перерезали семявыносящие протоки. Mm-hmm. Потом что? Потом ему надо будет через какое-то время прийти сдать анализы, да?
Ну да, с исследованием семенной жидкости для того, чтобы утвердиться в том, что операция прошла удачно, и он полностью стерилен.
А когда это должно быть произойти?
Ну,
вот через сколько времени?
Ну, вот пройдут эти 12-14 семяизвержений, и тогда, может, хоть через 2 дня, если он такой сексуальный гигант.
А это он у вас, например, должен сделать, да?
Ну, может, сделать в независимой лаборатории.
В Москве во многих местах делают такие?
Ну, это входит, скажем так, в список обычных рутинных исследований. Потому что здесь не требуются, скажем так, какие-то качественные исследования сперматозоидов, там, исследования отклонений каких-то, которые могут сделать только специалисты высокого класса. Тут надо сказать, да или нет, есть сперматозоид или нет.
Это что, в микроскоп смотрят, да?
Да, это обычно микроскопическое исследование. Есть сейчас автоматы, которые это автоматические исследования проводят.
То есть вот если выполнить эти две операции, то стерилизация может быть признана абсолютной? Да?
Ну да, манипуляция, то есть да, сделать вмешательство, добиться того, чтобы было определенное количество семяизвержений, провести микроскопическое исследование семенной жидкости, она не уменьшается в объеме абсолютно, и, скажем так, радостным идти домой.
С главным врачом Республиканского центра репродукции человека Михаилом Корякиным беседовал Александр Костинский.